Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, ноябрь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Журналист Цымбалюк едет на Ридну Неньку, пишет Алексей. Да ладно. В соответствии инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в прокуратуру Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации, направляется для рассмотрения заявления о возможном нарушении законодательства о противодействии экстремистской деятельности в связи с извещением Цымбалюком РВ информационных материалов в сети интернет и по иному. О-хо, ну, до свидания, что счастливого пути. На самом деле человек сильно страдал здесь, сильно. Не, ну с его слов. Я-то думал, что не жизнь, а кайф у него здесь, а он сильно страдал все время. Не знаешь такого, Цымбалюк? Знаешь, он очень страдал, он все время боролся здесь с Россией, с нами, со всеми. Все время хотел наш побеждать, там, на танках проезжать где-то. Вот это вот все. Ну и, в общем и целом, я так понимаю, что наконец-то его отпускают домой. А кто-то кто на него первым обратил... А, Шарий на него обратил внимание. Значит, Шарий в хорошем смысле поднастучал немножко в интернете. Все-таки, да ладно, что, серьезно? Он говорит, ну да. Ну вот, теперь поедет домой. Ну, понятно. Ну и правильно, дома-то оно-то хорошо наверняка. На Украине-то оно же прямо... Конфета, как говорится, поэтому, ну, успехов, чё, не в плохие же какие-то страны отправляют, а в хорошие, правильно, на родину, поэтому все нормально. График поменяли, пишет Алекс, да, с 8 до 10 теперь. Вчерашнее открытое письмо врачей к противникам вакцинации, кроме публичных людей, было адресовано ко всем сомневающим в эффективности прививки. Я позвонил, это оказался обычный телефон горячей линии про коронавирус, объяснил ситуацию, я привит, пишет Артем, но вакцину не верю. Артем, вообще не интересно, во что вы там верите или не верите. Я уже вчера потратил кучу нервов на то, чтобы сказать, что мне абсолютно плевать, во что вы верите. Как мне кажется, это было бы просто разумно очень, да, с вашим верием и неверием, чтобы занимались попы. Ну, типа, идите в церковь, разберитесь, во что вы верите, во что вы не верите. Мне про веру в вакцину и неверие, ну, что вы рассказываете, это неинтересно абсолютно. Ну, то есть, я не верю в вакцину, уверуй. Че? Какие проблемы? Председатель Госдумы открыл комментарий в своем телеграм-канале для получения обратной связи по законопроектам. Да я знаю, знаю. Значит, Володин открыл комментарий. И там такой какой-то адская бот-атака у него до сих пор идет. Там уже 200 тысяч комментариев. Не видел? Адская бот-атака. Вот если сможешь вживую вывести картинку того, как обновляется страница у Володина в Телеграм, последний пост, комментарий, мы это всем остальным покажем. Там прямо адская бот-атака какая-то, потому что, ну, вживую люди так писать не могут. Запредельное количество комментариев, постоянно обновляющихся и никак друг с другом, ну, не контактирующих. Просто какая-то прорва комментов идет. Если сможешь эту картинку нам вывести, показать в реальном времени, да? Ну, это будет интересно. Так, доброе утро. А почему бы не устроить референдум по вопросу QR-кодов, пишет Сергей Волк. Ну, а давайте устроим референдум по вопросу, даже не знаю, как бы вам сейчас... Давайте попробуем предположить, чтобы было такое же примерно по странности. По вопросу прививок от кори. Ну или давайте устроим референдум по тому, нужно ли оперировать аппендицит. Давайте пойдем и устроим референдум. Почему бы нам не устроить референдум по поводу, нужно ли мыть руки? Почему бы нам не устроить референдум по поводу, нужно ли вытирать задницу? Почему бы нам не устроить референдум на тему, даже не знаю, что это такое. А, нужно ли дышать воздухом или не нужно дышать воздухом? Может быть, чем другим нужно дышать? Шипы или липучка? Вот где референдум. Да, вот почему нам не устроить референдум, шипы или липучка? Кстати, конечно же, шипы, но вообще липучка. Референдум в детском саду, конфеты или гороховый суп, пишет Риск. Даешь референдум по любому поводу. Почему бы нам не устроить... Владислав пишет. Владислав, почему бы нам не устроить референдум по поводу референдумов? Может быть, нам устроить референдум? Нужны ли нам референдумы? Как вариант. Я не верю в воздух, пишет Джанк Джокер. Конечно, я не верю в воздух, я не верю в автомобили, я не верю в материю. Вот. Я не верю в материю, поэтому я вот считаю, что нужен референдум относительно материи. Вот. Я хочу, чтобы мы либо согласились большинством, либо большинством отказали, значит, вправе людям говорить о материи и вообще считать, что есть материя. Я вот идеалист, я против материи всяческих. Я считаю, что это вымысел. Вот. Я вот это все придумал сам в своей голове. Как это называется? Солипсизм? Это сам в своей голове придумал, вот, и вас на самом деле нет. Вот я есть, а вас нет. Вы лишь придумка моего сознания. Вот. Телесных оболочек не существует. Давайте проведем референдум относительно телесных оболочек. Существуют они или не существуют? С другой стороны, что с вами это все проводить референдумы, если вы всего лишь навсего вымысел все? Что у вас не существует же? Ну, если мы из этого исходим. Давай, жги, Моргенштерн свалил из страны, ресторан закрыли, пишет Лоер. Да это классно. Я жду, когда Ивлеева намотает свой ламбо на столб. И это будет праздничный денечек тоже, еще один. Поэтому я только за. Моргенштерн свалил из страны, прекрасно. Но только единственное, что с интернетом это никак не поможет нам избавиться от его творчества. А ресторанчик, да, что-то пришли-прикрыли. По какому-то другому поводу, насколько я слышал. Не по поводу наркотиков, какой-то другой повод. По-моему, не было лицензии на торговлю алкоголем в его ресторанчике. Но ничего страшного. Аль Капоне тоже брали за... налоги, поэтому какая разница, за что его возьмут? Главное, что взяли. А нам будет весело и приятно, правда? А ничего, потому что выпендриваться машинами дорогими, да? Ну, купил машину себе дорогую, ну, кайфуй, но ты не выпендривайся. Ты не выпендривайся, ты не ходи, цепи ты на себя не надевай, банки не рекламируй. А то сейчас как ни глянешь какое-нибудь, что-нибудь по телевидению, там обязательно банки рекламируют что-то там, как у них обалденно выгодно. Обновляется, само собой? Вот покажите, что там, какой ад происходит у Володина в комментариях. Вячеслава Володина, это спикер Госдумы. Посмотрите, это жесть просто. Какие-то тысячи непонятных ботов. Ну, может, там, конечно, и люди есть, но посмотри скорость обновления. Вот прямо сейчас это происходит. Прямо сейчас это происходит. Вот в нашем YouTube-канале можете посмотреть. Заходите. Программа Алексея Гудошникова, это я, и смотрите. Вот смотрите, что творится. Просто. Это сейчас еще медленно. Вечером вчера просто бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Смотри. С такой скоростью. 210 тысяч комментариев на данный момент. Вот. Огромные полотна какие-то невероятные люди пишут. Якобы за секунду. За полсекунды даже. Что полная чушь, естественно. Ну, это полная чушь. Откровеннейшим образом, я думаю, что это бот, который подсасывает сообщения со всех антиковидных, вот, ну, если это вообще возможно, чатов и всего чего угодно. Потому что, смотри, с такой скоростью люди писать, ну, не могут. Абсолютно никак друг с другом не общаются, диалога никакого нет. Просто что-то там «Христос», «ПЦР», «фашизм», какие-то вот выхватываешь только фразы. Вот, принудительные, непринудительные, безопасные, сгорите в аду. Вот я просто читаю сходу, адский цирк, ботов настроили, принуждение, чья воля, в Японии вирус, почему 300 тысяч, комменты удаляют, где удаляют, неужели чиновники, продвигающие QR, неужели сотни тысяч, хлебороб, вы просто слова, какие успеешь выцепить, там просто такой бред вообще, адский. Я против QR, против, требую отклонить данные закона, против принудительные, я и вся моя семья, я как гражданин, посадить иноагентов, антиваксеров, все население России согласно. Что? Это невозможно даже читать просто. Вот, оно ускорилось. И оно не заканчивается. То есть кто-то по-хорошему так вот, знаешь, по полной программе замечательно проплатил эту историю. Кто? Я не знаю. Неизвестно мне. О, неужели остановилась? А, не, это я. Ха-ха-ха, это я нечаянно нажал, чтобы она остановилась. Вот. бесконечная, против фундаментальной дискриминации за добровольную. О, вирусолог, какой нафиг YouTube? Обязанности государства. Слушайте, по приколу, хоть бы кто написал 10 тысяч раз здесь гудошников, например, у Вячеслава Володина. Ну, чисто по приколу. Я бы хоть понял, нет, ты не надо, ты не пиши, ты что делаешь? Чтобы меня посадили, зачем мне это надо? Нет, ну против, я хоть бы понял, что вы живые там, это не боты, а живые. Ну, а так это, конечно, какие-то... О, смотри, один написал! О, смотри, пишут. Вы что, реально живые некоторые? Так, все, закрываем это все. Я с малышом дома сижу и получаю по 40к в неделю, пишет Шнайдер. Весь российский Инстаграм агитирует туда писать. Ничего удивительного, пишет Геннадий. Реально? А кто агитирует? Типа вот эти вот актеры или кто? Актеры-режиссеры? Ну, режиссеры нет. Режиссеры — это же люди с мозгами, насколько я понимаю. Вот, это актеры. А, вы знаете, да, это Шукшина? Шукшина? Антиваксерша Шукшина? Или я фамилии могу путать? По-моему, Шукшина. Да, Шукшина? Шукшина? Ее в Инстаграме теперь, Инстаграм спрашивает, значит, он такую картинку показывает, типа, вы уверены, что вы хотите подписаться на этого человека, потому что он как бы распространяет заведомо ложную информацию? Не видел? Да ты что? Сейчас я тебе покажу. Сейчас, секунду. Да, это вчера такой был, прямо, врачи вчера же обращались ко всем этим, чумачечим, да? Вот, да, чумачечим вот эти вот, которые наши актеры. У актеров хреново с образованием всегда было, практически у всех. Ну, понимаешь, когда ты несколько лет изображаешь дерево, ветер, там, ну... Да. Тебе просто стыдно это признать, но актерское образование — это не образование в академическом смысле этого слова. Ну, то есть это не то, что мы называем образование. Там, например, когда кто-то должен читать какие-то книги или что-то подобное. Нет-нет, изобразите нам кочергу. Плачьте, радуйтесь, веселитесь. Ну и на память надо. Память развивать надо. Но для того, чтобы запомнить чужой текст, никак его не осмыслив. Все. Значит, не суть. У актеры сейчас все пускай на меня обижаются, сколько хотят. Вообще, сколько хотят пускай. Актрисы, вот главное, чтобы не обижались. А актеры пускай сколько хотят обижаются. Так, я тебе обещал отправить, а ты всем остальным показать, правильно? Забирай, брат. А почему тогда столько актеров в Госдуме? Дмитрий говорит. Ну, потому что люди думают, что актеры умные. Понимаете, в чем дело? Поэтому столько актеров в Госдуме, поэтому актеры зачастую становятся лидерами мнений. А между тем, из актеров единицы вообще могут два слова сложить в предложение, а предложение в текст, и чтобы этот текст обладал хоть каким-то смыслом. Известная штука, знаете. Но неизвестна широким массам, так скажем. Потому что актер в кадре, а режиссер за кадром. Поэтому актера легче воспринять как человека, на которого ты в каком-то смысле равняешься. Плюс по актерам, ну, глупые люди обычно, да, судят, точнее, об актерах судят по их ролям. И вот кажется, если человек в кадре герой или там какой-нибудь умный разведчик, то он и в жизни герой и умный разведчик. Но в жизни он дебил, например, как этот, я забыл его как зовут, Бероев. Егор его зовут? Ну, этот дебил. Егор Бероев? Ну вот, вот такой дебил. То есть, когда он играет советских разведчиков каких-нибудь, очень классно у него получается, убедительно. Но поймите, там образ придуман не им, и текст написан не им. Ну вот, поэтому он кажется умным очень, понимаете? А в жизни, ну, дурак, ну что ж поделать. Вот, Шукшину показали мы, да? Это Шукшина, во-первых? Да, значит, фамилия не подводит. Вот. Во-вторых, вот она. Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая... Ну, отчет не показываешь. Которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов. Что проверялось по проверке фактов? Ну, ладно. Или нарушала нормы сообщества. То есть вы все еще уверены, что хотите подписаться? Ну, это... Ну, вы поняли. Так, сейчас дам рукопожатную боль. Затравили Шукшина, а теперь травят дочь. Сатрапы, пишет Эдмон. Ну, смешно. Не каждый актер в актер, но каждый в актер может быть актером, пишет Пес. Нет, Пес, не может быть каждый в актер актером. Если только камео не играет, да, сам себя в актера. А теперь, ты веришь Инстаграму, пишет Панк 13-й? Нет, я не верю ни Инстаграму, ни антиваксерам, никому я вообще не верю. Я верю логике и верю специалистам, вот. Специалистов во всех этих вопросах я не вижу. Специалисты написали письмо, и в этом письме они мягко намекают всем неспециалистам, что надо бы им закрыть свою пасть грязную. Но неспециалисты пасть свою не закрывают, потому что они, ну, дураки. А в дураках самое главное качество – это невозможность дурака переубедить. Ну, потому что он дурак, он на то и дурак. Вот. А врачи пытаются вразумить дураков. Не получается. Вот. И эти дураки бывают очень знаменитые и незнаменитые вовсе. Все. Вокруг знаменитых дураков собирается туча почитателей неизвестных дураков. В общем и целом получается такие сообщества дураков. Вот и все. Все очень удобно и классно. Вот я уверен, что сейчас вокруг Лозы собираются почитатели теории плоской земли. Вот, известный дурак и неизвестные дураки. Все вместе они пестуют одну тупую идею. Это называется зона индукции бреда. Если вы начнете публично, имея хоть какую-то славу, как-то бредить, удивительным образом вы найдете сторонников своего бреда. Всегда. Почему? Ну, потому что, во-первых, на планете Земля, ну, 7,5 миллиардов человек. Тут же какой-нибудь бредовый дебил сейчас мне будет писать, что, а кто это считал? Да, обязательно. Ну, ладно, хорошо, пускай не 7,5. Назовите любую другую. В общем, больше же миллиарда, правда? Специально для вас говорю. Да, все, очень, давай так, очень много людей. А это значит, что среди как, вот этих всех людей, которых очень много, всегда можно, конечно же, найти... единомышленника. Даже если ты затеял, например, убийство, ты можешь найти единомышленника, который вместе с тобой пойдет на это убийство. Говорит ли это о тебе как о хорошем человеке? Нет. А о нем? Это говорит как о хорошем человеке? Нет, не говорит. Говорит ли это о вас как о двух подонках? Конечно, говорит. Каждый, кто пошел на убийство, тот подонок. Но бывают убийства на совершенные группы лиц. Бывают изнасилования совершенные группы лиц по предварительному сговору. Бывают? Бывают. А это значит, что любая мразь всегда может найти единомышленника. Любая. Любая. Самая подлая, самая сволочная скотина всегда может найти единомышленников. Таков мир. Поэтому если вам кажется, что вы объединены с кем-то вокруг одной идеи, и раз вас много, то это хорошая идея. Я хочу вам напомнить о мухах. Которые, например, тучей садятся на говно. Так вот, лидеры мнений, которые рассказывают вам про плоскую землю, чипирование, 5G, суть — говно. А те, кто разделяют их идеи, суть — мухи, сидящие на этом говне. Я думаю, что это потрясающая аналогия, это уникальная метафора, она настолько точна, что заставит многих мух отречься от своего прошлого мушиного и превратиться в пчел. И садиться на цветы и мед. А? На цветы. Собирать пыльцу. Правильно? А цветы, цветы, это наши врачи, наши специалисты. Прекрасные. Это наши космонавты, которые нам уже 10 тысяч раз сказали, что Земля не плоская. Это такие ученые, как Королев, например. Вот это цветы. И вот вокруг этих цветов летают прекрасные пчелы, которые приносят нам мед. Это прекрасные пчелы. А вокруг дебилов, кучек дерьма, которые рассказывают про плоскую землю, летают мухи. И запах там скверный. А вокруг цветов ароматы прекрасные, понимаете? Вот как-то так, вот как-то так. Такая вот метафора. Тонкая? Ну нет, недостаточно она, конечно, тонкая. С другой стороны, ну как доносить метафоры еще до людей, если в большинстве своем все любят Ленинград? Или, например, молодежь очень любит Моргенштерна по какой-то причине. Доносить надо тем языком, которым доносится. Донес? Я думаю, что вполне себе справился. Это все из-за ЕГЭ, пишет Алексей. Алексей, вы такое ощущение, вы прям как Бастрыкин говорите. Он тоже говорит, давайте отменим ЕГЭ. Давайте откровенно. На мой взгляд, это не из-за ЕГЭ. Знаете почему? Потому что сейчас мы зайдем в антивакторские группы, посмотрим год рождения людей и будем удивлены, что во многом это люди с советским образованием. Или люди из эпохи до ЕГЭ. Да. И рейтинги у программ про инопланетян на некоторых каналах не за счет молодежи. Нет. Как оказалось, стареть можно, нисколько не прибавляя в уме. Вообще. То есть, знаете, да, обычно мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. Ну, или со старостью, да, но иногда старость приходит одна. Вот то же самое. То есть тупой человек, он и в школе был тупой. Сидел на задней парте, прогуливал, курил, спал. С двойки на тройку перебивался, оставался на второй год. Потом в 9 классе вместе с друзьями решил угонять машины, сел в тюрьму. И даже карьеру в криминальном мире построить не смог, потому что тупой тоже. Ну, то есть и авторитетом криминальным не смог стать. Стал каким-то алкашом вонючим, да, никому не нужным. Стал делать кладку кирпичную за копейки, там, ну, за копейки именно. Не как профессиональный строитель, а за копейки. Например, класть колодцы. Но поскольку колодец положить ровно он не может, потому что всегда пьяный, колодцы стали получаться кривые. Вот. Кличка у него была в народе «Уксус». Я просто реально человека как бы жизнь описываю, я поэтому, да-да-да-да, кличка была «Уксус», сын у него тоже был второгодник, вот, тоже угонял машины, тоже сел, тоже ничего не смог сделать, кличка была «Гусь», «Гусь» был тупой, как дрова, вот, и потом вот «Гусь», я представляю, если, не знаю, помер он, нет, доживет до 60 и будет кому-то пенять своим возрастом, да свернет он его в четверо, свой возраст, и засунет себе его известно куда. Мне плевать, сколько лет такому дебилу, потому что он всю жизнь был дебилом. И в 10, и в 20, и в 30, и в 40, и в 50, и в 60, и в 70, и в 80, и в 90. Представляете, какой дебил-долгожитель получился, да, у нас? Но такое бывает, такое бывает. Значит, мозги и возраст не имеют прямой корреляции, ни черта. Иногда человек бывает очень молодой и очень умный, а иногда очень старый и очень тупой. Хотя бывает и наоборот, очень молодой, очень тупой, очень старый, очень умный. Но обычно, обычно, умные старики, они были умной молодежью. Обычно. Не бывает такого, чтобы ты был дебил, а потом вдруг мудрый, умный, потрясающий к старости стал. Нет, такого не бывает. Ты можешь чуть-чуть стать более таким вменяемым по одной простой причине. Тестостерон упал. Ну, как бы ты не такой уж агрессивный уже. Ты типа воняешь, ходишь, но опасности не представляешь. Просто все вы твари, сдохните. Все, ну, типа того. Но уже опасности никакой не представляешь. Вот и все. Поэтому, если вы в детстве тупые, в подростковом возрасте тупые, потом взяли... Взяли микрокредит, а потом еще один, чтобы погасить предыдущий, отпраздновали свадьбу в кредит, и потом еще взяли один кредит на то, чтобы уйти, сходить в свадебное путешествие, а после этого путешествия развелись, ну и все это было сделано на деньги мамы, то к 60 годам вы умным и богатым не станете, скорее всего. Если вдруг в определенный момент не услышите программу Алексея Гудошникова, это я, и не скажете: больше так не будет! Я больше не буду слушать плоскоземельщиков. Я больше не буду слушать антиваксеров. Я больше не буду слушать всяких людей, которые тащат меня в Средневековье. Я послушаю один раз жизнь, один, и моя жизнь изменится, Леху Гудошникову. Потому что он прав, и я прав, и я буду лучше. С сегодняшнего дня я начинаю читать книги. Я начинаю слушать специалистов. Я начинаю бросать, курить, пить. Я начинаю заниматься какими-то физическими упражнениями. С каждым днем я буду становиться сильнее, лучше и умнее. Поздравляю. Хоть бы один такой был, я уже буду счастлив. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот мне Светлана написала: ну пусть кто не хочет, не делает прививку, пишет Светлана. Да и потом, я думаю, ты сам не особо поддержишь QR-коды. Светлана, хотите мою позицию? Честно, вот прям честно, да, честно, прям совсем моя позиция. Прям вообще, без вот каких-либо, так скажем, общественных начал, да, без вот... Моя позиция такая. Мне, конечно же, все равно, кто из вас умрет. Никто вам никогда этого не скажет, кроме меня. Все остальные будут делать вид, что они о вас заботятся. Мне все равно, кто из вас и от чего умрет. Мне, конечно, не хотелось бы умирать самому. Мне, конечно же, в общем и целом, поскольку мы с вами не знакомы лично, все равно, кто у вас умрет и когда. Как и вам все равно, кто у меня когда умрет, правильно? То есть мы исходим из очень простой вещи. Никто из нас друг другу сочувствовать в тяжелые моменты не будет. По причине того, что мы просто даже и не в курсе тяжелых моментов друг друга. Правильно? Правильно. Как и большинство людей на планете Земля, то есть вообще-то все люди на планете Земля, живут все в своем маленьком мире каком-то, да, своих знакомых, коллег и прочих, и не в курсе проблем других людей. И не могут им в связи с этим сочувствовать. Если только не произойдет что-то ужасное, большое, когда человек себя может проассоциировать дистанционно. Ну, не знаю. Самолет врезался в здание, где люди погибли. И ты с ужасом представляешь, что в твое здание врезается самолет, и люди погибают. Где-то захватили школу и убили детей. И ты представляешь, что твою школу, где твои дети, кто-то захватит, и вот так произойдет. Ты можешь себя проассоциировать, ты начинаешь сопереживать. Но опять же, ты в большей степени, как бы это странно ни звучало, конечно же, переживаешь о себе. Так же, в общем-то, как каждый из нас в большей степени переживает о себе, когда кто-то умирает. Потому что мысли примерно такие. Я не договорил, как же мы теперь, мы без тебя, я хотел еще сказать, а может быть здесь я был неправ. То есть это, конечно, такое торжество эгоизма. Обычно. Обычно торжество эгоизма. Когда кто-то более-менее знакомый и так далее, он покидает эту землю. И каждый пытается изобразить, что он больше всего страдает по этому поводу. Вот. И если вдруг ты не страдаешь по этому поводу, как страдает тот, кто пытается изобразить самые большие страдания, то ты вроде как жесткосердечный. На самом деле это все рисовка. Я в рисовку играть с вами не хочу. Обманывать вас не хочу. И хочу вам сказать одну простую вещь. К сожалению, мы взаимозависимы. К сожалению. К великому моему сожалению, мы взаимозависимы. И как говорил Владимир Ильич Ленин, жить в обществе и быть свободным от него невозможно. Невозможно, понимаете? Ну, нельзя освободиться от общества, если ты в нем живешь. А человек – существо социальное, то бишь общественное. Значит, я никуда от вас деться не могу. Как и каждый из вас не может никуда деться от общества. Вы все равно будете этим обществом настигнуты в какой-то момент. Соответственно, общество – это определенный договор, существующий среди людей, которые договорились поступать тем или иным образом. И поэтому, например, перед государством стоит задача как можно больших людей, ну, условно говоря, сохранить в рамках этого общества, в рамках этой договоренности. Ученые прекрасно понимают, основываясь на опыте предыдущего существования человечества, что вакцины – это хорошо. Вакцины позволяют человечеству не то что сохранять популяцию, а приумножать ее на несколько миллиардов, ну, то есть нет, даже не несколько миллиардов, а в несколько раз за 100 лет. Ну, то есть мы заходим в начало 20 века, население у нас было, вот сейчас вот я не помню, по-моему, миллиард с чем-то, в начале 20 века. Может, найдем, и, кстати, график покажем людям, это важно. Я могу ошибаться, сейчас мы узнаем, сколько в начале века было население, 20-го. А в конце 20 века уже 7 там, да, 7,5, 7, 6,5, ну, сейчас мы узнаем. Мы прям посмотрим на график, чтобы не быть голословными. Так, население Земли. Вот, можешь брать любой график, и будет удобно и понятно наверняка. Вот, да, спасибо большое. Включай, брат, включай. Сейчас на ваших экранах, значит, ну, конечно, ссылка бы на источник было бы неплохо хоть какую-то, да, потому что этот график, ну, он не похож на какой-то вменяемый. Ссылка на источник нам нужна в графике. Ну вот смотри, самый интересный график. Вот этот, мне кажется. Я же могу тыкать пальцем. Вот. Так, данные прогноз отдела народонаселения ООН. Ну, прекрасно. Давай. Давай, брат, нажимай. И сейчас мы все увидим с вами. Своими собственными глазами. На этой прекрасной... В этом прекрасном графике. Точно, общество даже Лыковых нашло и извело, пишет Максим. Абсолютно верно, Максим. Ленин дураком не был. Вы же понимаете, что Ленин был очень умным человеком. Ленин был невероятно умным человеком. Никто же с этим не будет спорить. Даже, наверное, антиваксеры. Все, уже есть картинка? Значит, смотрите, вот вам картиночка, да? Для понимания, 1900 год. Опа, так, 1900, миллиард 550, да? Миллиард 550, ну, примерно, полтора миллиарда. Это 1900 год. А вот, ну, 2000 какой-то, ну, наверное, 10-й там, что это? А, 11-й год, 7 миллиардов. И по прогнозам к 2050-му 9,4. Вот и все. О чем это нам говорит, дорогие друзья? Это говорит нам о том, что мы преодолели многие болезни, эпидемии и прочее, которые выкашивали наше народонаселение веками и тысячелетиями. Мы преодолели чуму благодаря тому, что мы научились мыть руки, да, мы узнали, что чума передается блохой, ну и так далее. Откуда она берется, почему так? Многие люди, врачи, ну не врачи, так скажем, люди, которые работали с этой вот с чумой, они за это поплатились жизнями, чтобы сделать так, чтобы вы от чумы больше никогда не умирали. Ну, мы все вместе от чумы. Мы так поборолись с оспой. Оспа выкашивала миллионами людей, и мы поборолись. Мы так, в принципе, поборолись много с чем. И все это благодаря, вот вы не поверите, вакцинам, лекарствам и помощи врачей. И самое главное, конечно же, это вовремя найти болячку ту или иную. Или просто профилактически не заболеть этим. Вот и все. Соответственно, диагностика ранняя очень хорошо развита сейчас. То, что раньше не могли, сейчас делают. Лекарства хорошие, качественные есть, в отличие от тех, что были раньше. Вот. Понимание в целом есть. Есть такие методы изучения человека и его болезней, и поиска этих болезней на ранних стадиях, как МРТ, чудо из чудес, и много чего еще. Вот если бы этого всего не было, и не было бы человека по фамилии Рентген, сидели бы вы сейчас в средневековой жопе, жили бы по 30 лет в среднем, Зубы у вас бы все были гнилые и выпадали бы, скорее всего, просто. Ну, если бы не выпадали, то стачивались бы песком. Потому что пшено, если бы вы догадались из него делать муку, вы бы все равно делали на двух каменных дисках, между ним растирая это пшено, как это делали египтяне. Ну, примерно вот в таком бы состоянии вы бы и находились. Вот. Быстро жили бы, быстро умирали. Вот. Дочерей своих замуж отдавали бы в 9, потому что в 30 это дама бальзаковского возраста. Дама бальзаковского возраста – это не 40, не 50, не 60, запоминайте, это 30. Это 30. Никто этого как будто бы не знает, но вообще-то должны бы знать все. То есть раньше 30 – это все. Это уже крест. Это как бы о чем говорить? 30 лет женщине – старуха. 30, ну 40 – старуха скорее, да? Вот, а это все уже как бы, годы пройдены все, прожила все, что можно было прожить, ну 30 лет, ну, а сейчас у нас в 30 лет все еще думают вообще, будут они там рожать, не будут они рожать, что они будут делать, ну только секретик расскажем, 30-летние потому и могут думать, будут они рожать или не будут они рожать, потому что до того дошло акушерство и гинекология, до того дошло искусство спасения ребенка в чреве матери, что вытаскивают, уж простите, детей некоторых, ну, когда они, например, становятся недоношенными. Ну, такое бывает, дети недоношенные. С 400 граммов. 400 граммов весит ребенок, ну, не доносила женщина в силу разных причин. Вытягивают. Вы понимаете, что 1000 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад этот ребенок бы не выжил ни за что. Это был бы мертвый ребенок. Все. Выкидыш и до свидания. А сейчас выхаживают. Дальше. Если кто-то помнит 60-е, 50-е годы, здесь я основываюсь на рассказах врачей. Инсульт – это был приговор. Инсульт – это был приговор. Все, человек, который схлопотал инсульт, дальше живет очень тяжелой жизнью, если особенно нет никого рядом с ним, кто бы ему мог помочь. Сейчас, если вовремя вызвать скорую помощь, и скорая помощь вовремя приедет и окажет все необходимые так скажем, не услуги здесь, да, а примет все необходимые меры для того, чтобы человека спасти. Спасают, вытаскивают. И через очень короткий промежуток времени человека восстанавливают. Восстанавливают двигательную функцию, восстанавливают речевую функцию и много чего восстанавливают еще. Поразительно. Раньше крест, сегодня вытаскивают. Сегодня делают удивительные операции на сердце врачи, такие, каких раньше не делали. Сегодня делают операции на мозге, которых раньше, как вы понимаете, никто не делал. Сегодня делают уникальнейшие операции на глаза, которых раньше никто не делал. А сегодня человек может избавиться от очков. И сегодня, кстати, эти операции на глаза уже делают не то, чтобы только там микрохирургии глаза. Что вы? Чуть ли не частная уже эта практика. Люди делают операции на глазах лазером. То есть это практически вот так вот. Идешь по улице, здесь купил себе шаурму, а там операцию на глаза сделал. Ну, в кавычках, конечно, но вы понимаете. Вот о чем идет разговор. И все те люди, которые пытаются противостоять прогрессу, очевиднейшим образом, в здравоохранении, в медицине, вы просто отстали. Вы просто отстали. При том, что вы всеми благами этого прогресса на самом деле пользуетесь. То есть, ну, просто не понимаете. Ну, просто вы этого не понимаете. Что вы ими пользуетесь. Элементарные вещи. Вы приходите в больницу, вам делают укол. И вам делают этот укол одноразовым. Ну, шприц одноразовый-то. Его достали вот так из пакетика, сделали вам укол и выкинули. Вы заходите к стоматологу, у стоматолога одноразовое зеркальце. Одноразовое. В вашей пасте или во рту. Поковырялся, он посмотрел, вам, может быть, показал зеркальцем. Он взял вот это одноразовое зеркальце, пластиковое, и вот так вот выкинул. Потому что нельзя из одного рта в другой что-то нести. Все. Все одноразовое, все супер стерильное, гигиеничное. А раньше шприц кипятили. Да ладно, шприц кипятили. Кипятили иглу, которую вводили другому человеку до вас. И только не надо изображать, что кипячением все убивается наглухо. Ну, правда же? И было это совершенно недавно, поскольку у меня отец-врач, он мне об этой практике рассказывал, что не было одноразовых, то есть это в 90-е вообще пошла история с одноразовыми, шприц там одноразовый и прочее-прочее, весь инструмент, скальпель одноразовый, поработал, выбросил, все, утилизировал. Это пошло вот в 90-е, до этого как бы нет. А вам все кажется, что вы живете где-то в мире, где вы можете рассуждать на тему там вакцины, еще чего-то. Не можете вы рассуждать. Не можете, вы ничего не понимаете. Вы отстали от этого и отстали от прогресса, и не понимаете даже, где этот прогресс произошел. Вообще не понимаете. Автоклав все убивает, пишет Ксения. Да все мы одноразовые на земле, пишет Эдмон. Да везде стояли, кипятили инструменты и шприцы, пишет Андрей. Да, 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 Андрей. Ну просто у людей либо памяти нет, либо навыка анализировать нет. И вот сидят какие-то, ну это же на самом деле, вдумайтесь на секунду, это такой позор, что в 21 веке люди реально рассуждают на тему, плоская земля или нет. Ну, уже есть эмпирическим, ну, то есть уже очевиднейшим образом, уже даже слетали у нас актер и режиссер уже слетали на орбиту. Ну, я даже не знаю, что еще нужно. Уже какие-то космические туристы у американцев летают. Ну, придурки не могут понять, что Земля не плоская. 21 век, это очень стыдно, это ужасно. Вы понимаете, что ученые, сотни лет назад открывшие... И за это, по сути, отдавший жизнь вообще-то, что Земля, шар, ну так, условно шар, она немного сплюснута, но это не суть, да, шар, ну вот, и не Солнце вокруг Земли крутится, а Земля вокруг Солнца, вот эти люди, ну, я даже не знаю, как бы они сейчас на нас смотрели, они бы на нас смотрели, как на конченых, отставших от мысли, на несколько столетий. Несколько столетий. Представляете? И когда ты в 21 веке живешь, ну ладно, 21 век, какая, собственно, разница, 20-й, 21-й, 22-й, без разницы, какой век. Это ничего не значит. Все равно дальше мы будем развиваться и будем становиться умнее, это понятно. С точки зрения науки, во всяком случае. С точки зрения широкого потребителя, я не знаю. Но когда ты через несколько веков вдруг возвращаешься к старым каким-то давно уже разбитым в пух и прах бреднем, Это значит, что в современном мире, в современном обществе, есть люди, отстающие от людей современных на 400, например, лет, на 300 лет. Вы понимаете, что человек рядом с вами сидящий выдает вам информацию 400-летней давности? Ну, как, скажите, пожалуйста, можно убедить человека в чем-то или как-то его там, я не знаю, как-то ему помочь, если у него в голове информация 400-летней давности? Или 300-летней давности? Ну, это примерно то же самое, что говорить, в смысле, какая Россия? Сейчас Российская империя. Сейчас Российская империя, вот. А правит страной Петр Романов. Ты в курсе, что 300 лет существовала эта империя, ее не существует? Ну, я имею в виду Романовская. Да, первый император — это Петр Первый, да? А потом еще, кстати, потом еще был Николай II, последний император. Last Emperor. Вот. А потом еще были коммунисты. Не-не-не, Петр Первый сейчас правит. Ну ты дурак, что ли? Посмотри, пожалуйста. Не, это обман. Это обман. Я говорю, Петр Первый правит. У меня есть доказательства. И приводит нам какую-нибудь газету, которую Петр Первый учредил, привозит. Говорит, вот бумага, на ней написано. Петр Первый издал указ. Вот. Ты говоришь, ты что, газете 300 лет? Ты что, идиот, что ли? В газете 300 лет, придурок, очнись. Придурок не очнулся. И это ужасно. Нам кажется, что мы живем в одном информпространстве. Нам кажется, что мы живем вместе все, и наше общество, ну, более-менее однородно. Оказывается, что в нашем обществе живут люди, отстающие от современности на 300-400 лет. И как только, и если ты пытаешься это осознать, и, не дай бог, в какой-то степени осознаешь, становится либо страшно, либо безнадежно. Ну, то есть ты просто понимаешь, что это безнадега полная, ты ничего с этим не сможешь сделать. Но зато становится понятно сразу, как происходит процесс эволюции. Да? И когда кто-то подходит и говорит, ну почему же обезьяны тогда не эволюционируют? Почему же обезьяны? Вот сколько мы живем, обезьяны все ходят и ходят обезьянами. Ну, собственно, по той же самой причине, почему не эволюционируют люди, которые мыслят категориями 400-летней давности. Они эволюционируют, но медленно, они просто отстают на пару миллионов лет, например, эти обезьяны. Вы на 400 лет отстаете, а они на пару миллионов. Вот и вся разница. This is it. Через 2 миллиона лет у тебя обезьяны будут говорить и рассказывать о том, что Земля плоская. Хотя другие обезьяны через 2 миллиона лет уже будут знать, что она не плоская. Все. Потому что эти обезьяны будут отставать на 400 лет от тех обезьян, которые почему-то преодолели этот путь быстрее. Интеллектуально. Ну, когда так у них получилось. Не знаю, как у вас, а у меня отец до начала 2000-х кипятил шприцы, контейнер был специальный с зажимами, пишет Владислав. Ну да. Даже, получается, в 2000-е одноразовая пошла эта история. Во время Великой Отечественной войны бинты и марли стерилизовали даже кровавые, пишет Альберт. Куда деваться? Война есть война, знаете. Когда, например, ты можешь спасти конечность, но у тебя нет инструмента и времени, и антибиотиков для того, чтобы спасать ее, ты эту конечность просто ампутируешь. Понимаете? Это сегодня вы поехали по городу на коньках кататься или там на скейте на каком-нибудь, упали и ручку сломали себе. Вас привозят куда-нибудь в хирургию, Боткинскую, например, больницу, вот у них там есть хирургия, и там врач вам, врач-хирург, по кусочкам вашу ручку собирает, и она целенькая становится. Удивительным образом он по кусочкам вам собирает, молодой врач какой-нибудь, прям аккуратно раз выстраивает вам одну косточку, вторую, да, придется помучиться, немножко поболеть, но сделает очень хорошо, и делают, а раньше, ну, что... Ну, давайте возьмем 200 лет назад. Что, смогли бы собрать руку, как сейчас собирают? Нет, резекция. Вот и все. Ну, резекция, ампутация. Хочешь, пиявку тебе на лоб прилепим? Врачи раньше были под стать тем антиваксерам, которые сегодня существуют. Им бы 400-летней давности врачей сейчас. Ох, они бы им там бы... сошлись бы они действительно во взглядах. Даже не 400-летней, хотя бы 200-летней давности. Врачей бы сейчас... антиваксером. Вот так было бы, я вам говорю, это было бы идеально. Они бы сейчас там, в организме существует 4 жидкости, от баланса жидкости зависит человек, значит, здоровый или нездоровый. Надо кровопусканием лечить. Они бы сейчас им кровь попускали этим антиваксерам, по кайфу было бы, вообще идеально было бы. Я вам говорю, это было бы классно. Ну, кстати, такие врачи находятся, но их очень мало, очень мало. А так нужны специальные антиваксерские больницы. Там такие же антиваксерские врачи, такие из прошлого тоже. И они такие, погоди, погоди, главное, главное, это выдавить лимон в нос. И выдавили лимон в нос. А сифилис мы будем лечить ртутью, они будут говорить. Все такие, ё-моё, да-да-да. И, кстати, они будут говорить, а кокаин – это лекарство, и героин – это лекарство. Потому что врачи когда-то давным-давно говорили, что кокаин и героин – это лекарство. На самом деле, это наркотики страшнейшие. Вот, они запрещены к распространению, вот, и к производству, и так далее. Знаете, что вы получите огромный срок, если будете в чем-то таком грязном замешанном. Но когда-то врачи, ну, были такие. Соответственно, ну да, это врачи. Врачи 200-летней давности. Ну окей, антиваксеры отстают от современного мира на 200 лет. И лечить будут они сифилис в следующий раз, видимо, ртутью. А сифилисом они, скорее всего, болеть тоже будут, потому что презервативы ведь, наверное, тоже не помогают. Во-первых, презервативы не помогают в 100% случаев. Знаете эту фишку? Знаете эту фишку или нет? Презервативы в 100% случаев не помогают. Есть всегда погрешность. Соответственно, можно заболеть? Ну, чисто теоретически можно. Соответственно, что, да, как вы говорите, если 100% гарантии нет, значит, зачем ей пользоваться, правильно? Ну, вакцина же не 100%, зачем ей пользоваться? Соответственно, презерватив не 100%, зачем пользоваться? Соответственно, вы все будете болеть сифилисом. А лечить свой сифилис будете чем? Правильно, ртутью. Потому что это давно проверенное средство, еще в книгах описано, например, у Куприна в яме. Не всегда помогает, в основном никогда. В основном никогда. И раньше сифилис был приговором. Если человек заболевал сифилисом, приговор. Туберкулез, приговор. Сразу. Все, ты идешь только... Ну, мы можем вам посоветовать умирать в каком-нибудь приятном климате, если хотите. Да, в каком? Ну, например, в Ялте, Антон Павлович. А? И все, и погнал в Ялту. Умирать в хорошем климате. Потому что говорят, что при чахотке, она же туберкулез, умирать дольше получается в хорошем климате. А в плохом климате умирают якобы быстрее. Ну, все. Паллиативная медицина это называется. Вот. Уйдите, говорит, как можно медленнее и достойнее. Где-нибудь в красивом, теплом месте. Кстати, как я понял, Чехову не очень-то там и нравилось в целом. Человек все-таки был городской. Вот и где гарантия того, что сегодняшняя вакцина 21 века это не аналог ртути 15 века, пишет Глен. Глен, а ответ очевидный, потому что сегодня все основывается на экспериментальной базе, а раньше основывалось на магии. У антиваксеров все основано на магии, в кавычках, на их представлениях, на их кажется и не кажется, на их верю-не верю. А у врачей все основано теперь уже на науке. Ну, тут ничего не поделаешь. А наука – дело такое, понимаете, как математика. Вот проверили – работает. Поехали дальше. Все. Работает. Вот. Но если вам нравятся всякие маги, чародеи, бабки-заговорщицы, то не забывайте у них лечиться, когда будете болеть чем-нибудь еще, кроме коронавируса. Сразу там. Пускай бабка какая-нибудь на воде, да и парафине вас заговорит, и тут же вы станете здоровы все. 9.00 новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, ноябрь, день 25-й. Сабстор пишет, этот парень методичку наизусть выучил, далеко пойдет. Сабстор, вы делаете ошибку в слове «далеко». Какая ужасная трагедия человечества, конечно. Человек, который ошибается в слове «далеко», имеет мнение о каких-то методичках. Слушайте, у меня один вопрос. Когда кто-то пишет о методичках, реально, вы хоть раз видели какую-нибудь методичку где-нибудь? Ну, типа, что за методички-то? Мне просто интересно. Вот, что имеется в виду-то? методичка это что? Это кто, иллюминаты раздают, рептилоиды, кто? Это в Кремле раздают, надо заходить в Кремль. Че я мимо проезжаю все время, я не понимаю. Ну, короче говоря, это, конечно, да. Первый раз его увижу хоть, во какой, кого, меня или Кремль? Учтите, лет через 100 также удивляться будем, чем лечили сейчас. И часто бывает, сегодня лекарство работает, а завтра уже почему-то не работает. Поэтому медицина до сих пор не наука, а пытается ей стать. Ну да, вот Сельский пишет, это ремесло. Правильно, ремесло. Но они must уж лучше пользоваться тем, что есть сейчас, чем то, чем пользовались 200 лет назад. Ну, вот. Я помню, мне человек позвонил в эфир и сказал, надо просто дышать боржоми. Дышать боржоми. Чтобы излечиться от коронавируса, значит. Дышать боржоми, понимаете, да? Я думаю, что со временем человечество, конечно же, найдет более эффективные способы там, предотвращения коронавируса и лечения коронавируса, наверное, со временем. Со временем мы в любом случае эту болезнь поборем. Другое дело, что те люди, которые не прививаются и ничего не делают, они усложняют этот процесс и удлиняют его в пространстве. Ну и все. Самое интересное, что в тоталитарном Советском Союзе потому и боролись с некоторыми заболеваниями, которые были особо опасные, инфекционные, быстрее и эффективнее, чем на Западе, по одной простой причине. Государство было тоталитарное, и можно было отдать приказ, и этот приказ выполнялся точно и в срок, и все. А сейчас так нельзя. Мы же живем теперь в демократии, мы же теперь живем в государстве, где... Ну, такое же государство, как у французов, там, я не знаю, у немцев, у американцев. Может быть, со своей спецификой, может быть, есть наш внутренний, естественно, какой-то региональный в этом смысле колорит. Ну, а так, демократия есть демократия, и да, вот это вот общественный диалог, разговоры, споры, и вот как-то оно, вот так оно выглядит демократическое общество. Здесь в целом вы имеете право даже быть... вредны этому обществу, потому что вы все равно часть общества. Это как у солиста Металлики мама у Хэтфилда была в некой, ну, как считается, религиозной группе, на мой взгляд, это сектантство откровенное, которое отрицало лечение как таковое. Лечение, то есть у врачей. Якобы это вмешательство в промысел Божий. Ну и умерла. Поэтому, ну, умерла от болезни, которую можно было, кстати, вылечить. И поэтому песня называется у него «Mama said». Ну, то есть «Мама сказала». Очень песня такая «Let my heart go». Красивая очень песня, талантливая. Ну, вот такое вот бывает. В целом, я думаю, что наши антиваксеры как таковые, наши вот эти люди сектантского сознания и прочее, это всего лишь навсего отрыжка западных сектантов и западных антиваксеров. Как то же самое, что мы наблюдали в магазинах, когда люди неслись покупать туалетную бумагу, потому что думали, что она кончится. Имбирь покупали, гречку покупали, телевизоры раскупали. Мы делаем все то же самое, что делают на Западе, только с определенным запозданием. То есть это просто тупая калька с западных вот этих вот людей, сектантов. Это сектантское мышление, оно проникает в любое, как я понимаю, демократическое общество, находит, собственно, потребителя. Этих потребителей достаточно много, и эти потребители в этой картине мира живут, считая, что они дофига умные, как бы, в связи с тем, что они, значит... мыслят не как все. Самое смешное, что вы мыслите как раз-таки, я обращаюсь к вам, антиваксеры, как все остальные антиваксеры. Вы не выделяетесь, у вас нет никакого оригинального мышления, это никакой не креатив. Вот, это, ну, с чем бы вас сравнить? Вас можно сравнить только с тем, как в определенный момент в гитлеровской Германии люди поверили в совершенно античеловеческие такие антигуманные идеи и миллионами эти идеи поддержали. Ну, это вот вы и есть. Поэтому, когда вы кричите про то, что фашисты вас хотят привить, ох, если бы фашисты прививали. Фашисты не прививали, фашисты убивали. Сжигали там и прочее. Поэтому фашисты, конечно же, по логике, это вы. Потому что вы плевать хотели на всех, вы не беспокоитесь о том, умрет ли кто-то рядом с вами, вы думаете, что вы перенесете заболевание на ногах, и, может быть, кто-то из вас переносит, а то, кого вы заразите или не заразите из людей, которые не перенесут вас, это не волнует. Вот, ну и ладно, ну и ладно, ну и ладно. Я просто думаю, когда этот весь тупизм кончится, а сам себе отвечаю на вопрос, что никогда, потому что тупизм кончится, когда тупые кончатся, а тупые не кончатся никогда. Процесс воспроизводства тупизны, он бесконечный, так же, как процесс воспроизводства ума. Тупые будут всегда, умные будут всегда. И вот в этом вся и заключается глубина философии Экклезиаста. Ну вот серьезно. Что ничто, в общем-то, не ново под луной, и все это уже было, и все это будет, и ничего не меняется. И ничего не меняется. А, Стив Джобс, кстати, тоже тянул с лечением рака, в итоге было поздно, а вроде не дурак был, пишет Андрей. Ну, может, какие-то причины у него были свои, Андрей, но в целом, да. Вакцинированные также опасны, пишет Креток. Врачи говорят, что не опасно, Креток. Вы не врач, вы просто говорите. Как же вы все достали со своими прививками, антиваксерами, с каждого гудка об этом, пишет Ларек-Марек. Так привейтесь, Ларек-Марек, и не будет вам с каждого гудка об этом. Вы поймите, вся эта ситуация тянется по одной простой причине. Вы тупите. Отстаете на 200 лет, как минимум, и тупите. Вам нужно рывком преодолеть эти 200 лет тупости и мистического сознания, привиться, наконец, закрыть этот вопрос раз и навсегда. А другие страны пусть что хотят делают вообще. Могут и дальше ковыряться в носу или в других каких-то своих отверстиях и доказывать там правоту каким-то идиотам. Зачем это нужно вообще? Время тратим только. Эта ситуация длится по одной простой причине. Есть антиваксеры, все. И она будет бесконечной, пока вы уже наконец-таки не привьетесь. Все. И она так и будет. Год, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вечно. Пока эту болезнь мы не поборем. Побороть ее можно только всеобщими прививками. Все, уже врачи все сказали нам. Американские врачи это сказали, британские врачи это сказали, российские врачи это сказали, китайские врачи это сказали. Все уже сказали врачи в один голос, что надо. Вашу маму прививаться. Все, весь мир уже, ВОЗ уже бьет в набат, там уже орет, всячески доказывает, что это нужно сделать и пойти дальше. Ну, вот, к сожалению, в этом случае мы живем не в тоталитарной стране. В тоталитарной стране у нас бы даже вопросов никаких не было, и нам бы не пришлось сейчас ничего здесь обсуждать. Мы бы уже обсуждали посевную какую-нибудь или еще что-нибудь. Ну, посевную сейчас, конечно, вряд ли бы мы обсуждали. Вот, ну мы бы обсуждали какие-то другие вещи, ну может быть мы бы обсуждали бы руководящую роль партии, какая у нас хорошая партия или что-нибудь еще, но это бы мы бы не обсуждали, потому что вы все бы уже были привиты, и дети ваши были бы привиты, и все, и вопрос был бы закрыт, жестко, быстро, четко, и не было бы больше никаких разговоров ни про какой коронавирус, потому что заболеваемость была бы около нуля всегда, и все. Именно потому, что в Китае закрывают, городами закрывали, по 10 миллионов человек. Именно потому, что там адски быстро всех провакцинировали с запредельными темпами. Именно потому, что там есть идеология жесткая и выполнение этой идеологии. Ну, как бы нельзя им пренебречь. Ну, надо идти. Если сказала партия привить всех, значит, надо привить всех. Китай уже давно убежал вперед. Все остальные страны сугубо демократические. Ну, там, где есть. Мы одни из худших, наряду с Украиной. Что говорит мне об одной простой вещи? К сожалению, советское образование не было лучшим в мире. Это миф, это обман. Потому что если бы советское образование было лучшим в мире, вы бы не купились на МММ, вы бы не купились на Кашпировского. Вы бы не купились на всех этих долбанных шарлатанов, которые вещали с телевидения, а вы купились в определенный момент. Значит, советское образование было отчасти хорошим, а отчасти вообще нулевым. Вы были не приспособлены к жизни в информационном поле, где каждый пытается на вас нажиться. И вы даже не понимаете, как на вас могут антиваксеры наживаться. Элементарно могу объяснить. Ну, кому может быть выгодно рассказывать вам, чтобы вы не прививались? Как минимум тем, кто вас хоронит. Это очень выгодно. Ну, чем больше вы умираете, тем больше гробов надо, мест, где вас хоронить, это все стоит денег. Если кто-то кого-то когда-то хоронил, вы понимаете, что похоронный бизнес сейчас прекрасно себя чувствует. Я желаю им успехов, на самом деле, этим людям в их бизнесе. Так или иначе, мы всегда соприкоснемся с их бизнесом в своей жизни. Ну, похоронный бизнес, я так понимаю, сейчас на взлете, все классно. И если бы я был владельцем похоронного бизнеса, я бы купил себе пару десятков низкооплачиваемых работников, которые бы сидели по всем чатам и рассказывали, что прививаться не надо. Купил бы, это копейки. Это копейки, господи. Я бы нанял просто даже, я бы их не сажал в офисе, я бы нанял их в регионах за 10 тысяч рублей в месяц. Потому что у людей в регионах зарплата по 10 тысяч рублей в месяц. Я бы их на Украине за 5 тысяч рублей в месяц нанял. И они бы сидели и писали. Писали бы. А вы бы умирали. А я бы вас хоронил и деньги зарабатывал. Вот вам первый интересант. Кому это может быть выгодно? Ну, об этом, конечно же, антиваксеры не думают. Потому что, ну, куда там думать, да? Они же борются с правительством, с мировым заговором. Очень умные люди, понимаете, какое дело. Вот поэтому советское образование не было лучшим в мире. Советское образование было однобоким, это первое. И второе, действительно, одна из величайших геополитических и социокультурных катастроф 20-го столетия — это разрушение Советского Союза. Действительно. Потому что, когда я смотрю на постсоветское общество, я вижу миллионы необразованных людей. И не то, что необразованных даже, вот в каком-то таком смысле, а неприспособленных к жизни, которые верят бабке на лавочке, а статистике, научным данным, анализу, не верят. Вообще, которые верят и не верят, понимаете, в чем дело? Вместо того, чтобы изучать, они все еще верят и не верят. В этом смысле я понимаю, почему большевики, а впоследствии коммунисты, все-таки, хоть и избавлялись от религии, но за основу, так скажем, вот этого построения... Нет, давайте так. Но все-таки основы религии перенесли и положили в основание своего общества. Ну, элементарная вещь. Библия на капитал заменена. Ну, вот это вы все знаете, да? Окапиталивали даже в определенный момент. Почему это сделали? Да потому что религия... Это одна из форм общественного сознания, и она никогда никуда не девалась и не будет деваться. И не денется. Всегда будет для нее место. И, естественно, будет место в связи с этим и для сектантского мышления, для квазирелигиозного мышления. Вот оно и проявляется. Вы верите или не верите в вакцину? Вы не пытаетесь ее понять и разобраться в ней. У вас просто вера-неверие. Верю-не верю. Это не про мозги. Это про ощущения, про душу, про все что угодно, про эмоции. Это не про анализ, это про эмоции. Этим верю, этим не верю. Наука так не работает. От вашего верия и неверия ничего не меняется. Вот дурак не верит в плоскую, точнее, дурак верит в плоскую землю. Она от этого плоская становится из-за того, что он верит? Да нет. Просто он дурак и просто он верит. В этом вся и беда. Вот так вот. Что с этим делать? Да, вот, наверное, самый главный вопрос. Что с этим делать? Я откровенно скажу, не знаю, что с этим делать. Я не знаю. Говорить об этом оказалось, что дураки очень упертые. Им кажется, что, ну, например, я, типа, работаю по методичке. Вот у меня есть какая-то методичка, меня кто-то подговорил, и очевиднейшие вещи из разряда «Земля не плоская» я говорю, потому что у меня это написано в методичке. На самом деле Земля плоская. Ну, это все. Это все. Знаете, вот это финиш. Дальше непонятно, что можно от этих людей ждать. А потом я думаю, все эти люди, вот если они верят в то, что Земля плоская, или в то, что их там через 5G хотят ими управлять, можно ли когда-то в определенный момент свернуть им голову, не свернуть голову, физически уничтожить, я имею в виду повернуть мозги им так, что они, например, захотят и поверят в революции? Я думаю, что можно, и я думаю, что так и будет. что вот это и есть основной такой вот, не электорат, что ли, а база для социальной нестабильности, социального бунта, вот этого взрыва социального. Люди, у которых антинаучное, антилогичное, анти вообще в целом мышление, у них антимышление. Это и есть основа для социальной нестабильности, если задуматься. То есть вот этот актив, его сейчас, вот весь вот этот антиваксерский актив, вы его просто запоминаете. Это ровно те люди, которые, если вдруг что-то произойдет, будут вас куда-то звать, куда-то вести, что-то обещать, вот, говорить, что они знают, как построить новый лучший мир, ну, естественно, на плоской земле, без вышек 5G. Но это актив. И вот это страшно, на самом деле, что люди с абсолютно исковерканным сознанием, уверенные в своей правоте, могут когда-то чисто гипотетически, например, взять власть. Вот тогда-то будет мрак. Вот тогда-то и будет реинкарнация Средневековья. Потому что придут они к власти. Например, давайте представим себе, вот эти люди. И они начнут, например, в школах учить детей, что Земля плоская. Или в школах они начнут преподавать, что вакцина – это плохо. Или в школах они начнут рассказывать про вред 5G. И мы получим поколение следующее еще страшнее, чем предыдущее. Представьте себе. Вот это мрачный замес будет тогда. Это реально будет Средневековье. Да, конечно, Средневековье всегда заканчивается Возрождением. Но по сути, ведь общество именно упало в Средневековье. Это именно падение было, то есть общество было выше до того, как оно упало в средневековую вот эту всю, все эти бредни. Значит, общество может вновь упасть в Средневековье, если задуматься. А вот это и есть основной, так скажем, актив средневекового мышления. Вот мы его видим сейчас. Оно очень активные, эти люди, да, они очень такие вот настырные, они борются за свою средневековую правду. Да, мрачная картина представляется нам. Что же мы будем делать? И что же мы будем делать? Уговаривать, образовывать? Не знаю. Если бы я сейчас имел машину времени в руках, переместился бы в средние века на этой машине времени и вдруг сказал бы людям, что вы знаете, я знаю, как бороться с чумой не колокольным звоном. Наверное, они бы меня убили просто, и все, правильно? Логично? Логично. А если бы я переместился бы в средневековье и сказал бы им, что я знаю, как что-то, во-первых, существует электричество. Сейчас я вам объясню, что это такое, и покажу, как его добывать, вот, и как его использовать. Наверное, они бы меня объявили колдуном, да? Да, так они и объявляют 5G вышки чем-то магическим и обвиняют, по сути, всех тех, кто эти вышки ставит, в колдовстве, правильно? Ну, по логике, они же обвиняют в колдовстве. Вы понимаете, почему я говорю на эту тему, да? Не потому, что очень сильно хочется, а потому, что это мрак. Это жуткий мрак. Простите, что я утром всем здравомыслящим людям забиваю голову вот этим мрачной этой картиной. Но задумайтесь. Это ведь и есть те самые люди, которые раньше, тех, кто, например, им говорил, это электричество, и можно управлять, убивали сразу. Так же здесь. Ему говорят, это 5G, это классно, это новая связь, технологии, удобно. И они,
вышку убери, мозги мне хочешь сплавить.
Какие мозги тебе сплавить? У тебя их не было никогда. Ты что, создал новый вид связи какой-то? Ты что, изобретатель? Ты ракеты куда-то запускаешь? Может, ты что-то хорошее для общества сделал? Да нет, ты особо ничем не ценен. Вот. Ты невероятно активен. Это да, но а чем ты ценен? Непонятно. Ну, у тебя и знакомые, пишет Мартин. Так это не знакомые у меня, это вот некоторые пишут. Революция — продукт капиталистического общества, против Маркса не попрешь, пишет Сельский. Да, Сельский, да. В этом смысле мы понимаем, что, по сути, главный революционер был Николай II, а не Владимир Ильич. Да, по сути. Вот я и думаю, что мы дойдем до того, что вот этот средневековый пласт, сознания нашего общества, он сметет все, что мы наработали за века за эти. И все. И будем кору с деревьев жрать опять. Значит, вот это все. И как хорошо в эту теорию, назовем это моей теорией, средневекового мышления в современности, ложится идеи всяких разных убогих государств, в которых пестуют что-нибудь, связанное с тем, какие они раньше были невероятно великие. Ну, знаете, да? И все время они хотят быть не менее великими. Я, естественно, говорю про некоторых наших соседей. Вы скажете, а может, ты про нас говоришь? Нет, мы, слава богу, есть чем похвалиться. Есть. Ну, конечно, не прям сильно так вот, чтобы уж мы везде первые. Но кое-что есть. Вакцина, например, есть. И обратите внимание, именно с тем, чем можно похвалиться, вот эта убогая толпа, а она убогая по сознанию, и борется. Смотрите, ковидобесие, фраза. Вот слово ковидобесие слышали когда-нибудь? А до этого какое бесие мы слышали? Ну, вспомните. Существует только два слова в нашей жизни современной с окончанием бесие. Победа бесия, правильно. Вот обратите внимание, два слова, оканчивающихся на бесие. Ковида бесие и победа бесие. Вот их два. Ничего больше бесия вы не увидите. Как так получилось? Что атака людей с бесием вот этим, она идет именно на победу, которой мы гордимся, и на вакцину, которую мы сделали. Не знаю. А может, это те же самые люди, которые пишут, что у нас гиперзвука нет, и это все картинка? Может быть. Может быть, это не наши вообще граждане? Может, это какие-то зарубежные граждане? Не знаю. Да за такие цены ритуальщики, чтобы они в аду горели два раза ярче. Деньги делают на человеческом горе, пишет Илона. Правильно, Илона. И чем вас больше умирает, тем больше они зарабатывают. Любой бизнес прогорит в коронавирус. Но один будет точно процветать. Похоронный. Не прививайтесь. Все, без проблем. Ребята заработают. Они уже вырыли могилу для вас. Выбирайте. Почему бы и нет? Гаркалин и Русланова были привиты, пишет Михаил. Да, Михаил. Говорят, что были привиты. 9.30 новости. Идея 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Еще есть мракобесие, пишет Артем. Да, но мракобесие — слово, существующее давно. А вот это вот победа бесие и ковида бесие, вот, это новинки. Вот. И мне кажется, неспроста они так похожи, специально так сделано. Космонавты подписывают акт о неразглашении, что Земля плоская. Спросите у любого космонавта, да хоть у Лозы, пишет Эдмон. Алексей, у Гаркалина был куплен сертификат, он рассказывал Гузеевой, когда лежал вместе в больнице, пишет Ксения. Ну, я не буду такие вещи утверждать или опровергать, Ксения. Давайте так, тот, кто привился бессмертным-то, не становится. И пробить можно любого, на самом деле. По Гаркалину, конечно, выяснят. И расскажут нам все. Но суть не в этом. Вот мне написал человек, вы хотите сказать, что привитые не умирают, пишет Иван. Так если бы я хотел сказать, что если привитые не умирают, я бы так и сказал, Иван. Но я же вам такого не говорил, поэтому что вы мне делаете мозги? Я вам говорю очень простую вещь. Запомните ее раз и навсегда. Для того, чтобы эта болезнь нас не волновала, Нам нужно иметь коллективный огромный иммунитет. Нам нужно всем вместе быстренько привиться и забыть о том, что она существовала. Таким образом побеждали, например, оспу ту же самую. Вот и все. А сделать это невозможно, потому что у нас все такие свободные и классные. Но это я уже устал повторять одно и то же, если честно. Алексей, если сказал А, то говори Б. Все эти мракобесные персонажи про вышки и землю вещают из телевизора или порожденные телевизором, а как известно, телевидение у нас полностью под контролем государства. Экскоммуникадо говорит. Телевидение у нас полностью под контролем государства. Видимо, плохо у нас контролирует государство телевидение. Я бы все эти программы, вещающие про вышки и прочее, закрыл бы. И никогда бы не давал бы в эфир. Всех, кто на этом делает рейтинги своих каналов, я бы лишил возможности управлять этими каналами. И передал бы управление в руки молодых, классных, современных, признающих науку парней и девчонок. И было бы неплохо, я думаю. Я думаю, было бы неплохо по итогу. Я думаю, что можно делать интересно и не наживаясь на тупости человеческой. Можно. Можно. На самом деле. Что, закрыть целиком, пишет Панк 13 и называет канал. Ну, давайте я не буду нападать прямо на канал конкретный, но в целом Панк 13, да. Да, а чё? А зачем он нужен? Какая проблема? Более того, я был бы поактивнее на месте Инстаграма и не предупреждал его, вставил в начале предупредительную историю, плашечка. Вы точно хотите подписаться? Этот человек все время вас дезинформирует, он антинаучный бред несет, этот клоун. А просто берут и блокируют навсегда страницу и все. Ну, раз, предупредили человека, чтобы не нес бред. Два, предупредили, три, не сработало, просто блокировка и все. Какая проблема? И все, и пускай ищет другую соцсеть. Какую-нибудь. Вот уж беда. Как надо было Трампа заблокировать, заблокировали за секунду. Вообще за секунду заблокировали. Как антиковидников этих блокировать, только никто не может. Все думают, давайте просто повесим плашку, давайте предупредим. Ну, предупреждайте дальше. Ну, это, на мой взгляд, как бы вот так. Телевидение равно государству. Алексей работает на телевидении. Он под под колпаком государства, пишет Б2А. Расходимся. Да, но телевидение же разное у нас. Слава богу. Как вы уже достали с этими прививками, пишет Вячеслав. Как вы уже достали писать, что вас достали, Вячеслав? Зачем нам рассказывают про колоноскопию Байдена, пишет Алексей ТТ. У него там полип удалили. В жопе. У Байдена. Почему-то об этом рассказывают. Ну, насколько я понимаю, в демократической традиции, в американской, принято рассказывать о здоровье главы государства все абсолютно по одной простой причине. Поскольку здоровье руководителя государства имеет непосредственное отношение к безопасности этого государства. То есть это такое, как бы вам сказать, государственное дело государственной важности. Полип в жопе Байдена – это дело государственной важности для американцев. Вам кажется, что я шучу? Я не шучу. Я реально, это не шутка, это правда. То есть для них это неимоверно важно. Здоровье первого лица государства. Если вдруг есть какие-то вопросы по этому здоровью, это может стать причиной для того, чтобы его, соответственно, убрать с этой должности, поскольку он не может исполнять свои обязанности. Да, и свой долг, так скажем, перед отечеством и народом американским. Поэтому, да, все вот так вот открыто, да, вот такая вот спонтанность, ну, не спонтанность, я говорю, эмоциональная искренность, новая искренность. Все как есть. Вот. У Байдена в заднице нашли полип во время того, как заглянули ему в задницу на колоноскопии. И этот полип удален, он не страшен. Значит, ничего не угрожает здоровью лидера нации американской, и он может и дальше, значит, работать и даже претендовать на еще новый срок потом когда-нибудь. Вот такие дела. Теперь без полипа сможет, пишет Андрей. И так может, и сяк может. Человек опытный, в конце концов. Ну да, у нас в этом смысле традиция другая, у нас существует некая сакрализация власти, у нас не принято говорить о болячках первого лица государства. Обычно, если появляется что-то подобное, это либо вброс какой-то от людей, которые вообще ни черта не знают, ну, которые обязательно, они будут называть себя каким-нибудь либо профессором, либо еще доктором наук, у них якобы будут какие-то источники информации, и по этим источникам информации они нам будут рассказывать, что там президент Владимир Владимирович заболел коронавирусом, а нет, вот он уже выздоровел. Хотя это все полная, абсолютная чепуха, информаторов у этих дегенератов, естественно, нет. Но это их хлебушек, они этим зарабатывают. Это типа вот этих телеканалов, которые про инопланетян рассказывают. Такие же люди есть и в политтусовке, имейте в виду. Их заработок — это инсайт. А инсайт иногда — это просто его фантазия, когда он сидел вот на унитазе с утра, думает, чем я сегодня буду народ удивлять. И вот он фантазирует на заданную тему. А, не, ну шунтирование Ельцина делали громко, пишет Сарбал. Ну потому что мы тогда ушли в традицию, именно западную, в широком смысле этого понимания. Более того, вы знаете, да, вот эти вот сюжеты относительно Примакова, они имели непосредственное влияние на его электоральный рейтинг. Вы знаете, кто к этому приложил свою руку, к этой ноге. И да, тогда так играли, сейчас по-другому. Сейчас так не играют, все. Сейчас игра традиционная такая, для нас сакральная, все. Все, что за красной стеной каменной, остается там. Есть информация для всех, и есть информация, которая вообще ни для кого. Ну так, я понимаю. Если, Алексей, вы фоткаете то, что вы едите в ресторанах, кафе, шаурмешных, пишет Илона? Нет, Илона, я считаю, что когда ты что-то фотографируешь, ты или снимаешь на видео, ты работаешь в этот момент, ты мешаешь себе насладиться самим процессом и самим блюдом, например, или прочим. То есть самый кайф именно в том, чтобы просто садиться, есть и получать удовольствие. На мой взгляд. Человек, который все время все снимает на камеру, он все эти моменты, которые потом он будет пересматривать на этой камере вживую, пропускает. Я так считаю. Он становится оператором, а не участником действия. Наш только вакцинируется на показ, пишет Алекс. А нет, даже вакцинация нашего президента проходила не на показ, а просто как информирование. Президент вакцинировался, все. То есть не было такого, как у американцев, когда вот надо перед камерой сесть, сделать прививку и после этого и так далее. Нет, у нас все равно есть сакрализация даже в этом. Так, Леонидович приложил руку, пишет Макс. Ну вот, Макс, видите, не один я об этом помню. Ортодоксальный иудей, излечивший Трампа от ковида, выступил против вакцинации. Евреи начали подозревать, что их тоже обманули таки, пишет Иван Сусанин. Иван, одно важно, когда вы это пишете, увидеть хоть какой-нибудь источник информации ваш. И да, если задача всех привить любыми методами, то где Pfizer в России или хотя бы его признание, пишет Алекс. Я не против того, чтобы признали Pfizer, но как бы удивительно это ни звучало, у американцев тоже стоит задача всех привить, и спутник V они не признали. То есть помимо того, чтобы всех привить, существует еще задача не уступить рынок конкурентам. Это тоже очень важный момент. Плюс к этому, как раз те люди, которые больше всего сетовали о том, что они хотят привиться Pfizer, в основном это либеральная прозападная оппозиция, уже давно привились спутником. А все остальные лишь делают вид, что им что-то мешает. Майкл Бом привился спутником, американец, и вполне этим самым доволен. Ну, я просто слышал от него эти заявления. Поэтому, дорогие друзья, можно, конечно, быть невероятно принципиальным в вопросе выбора вакцин. Можно даже извернуться и каким-то образом найти вариант привиться чем-то не отечественным. Такие варианты есть всегда. Вопрос только в том, что прививаться-то все равно надо. Хоть Модерной, хоть Файзером, там, да, хоть спутником, хоть, как он там, Синовак, или как он еще называется, китайский. Главное, что нужно понять, что люди современные и разумные прививаются. Люди отсталые и неразумные не прививаются. Вот это очень простая такая доходчивая абсолютно вещь. А там можете выбирать, конечно, да, что вам больше нравится. Я, например, не сомневаюсь в том, что у нас вакцина вполне себе нормальная. Не знаю, как насчет процентов, вот еще чего-то, но вот у меня друзья прививались и прививаются, и я сам прививался, нет никаких проблем. Врач Владимир Зеленко, источник интернет, пишет Иван. Врач Владимир Зеленко. Ну давайте ссылку-то, Иван. Нет вариантов привиться, ни отечественными не дадут QR-код, пишет Алекс. Говорят, что вроде бы же должны что-то давать уже, скоро согласуют эту историю. А чего вы уперлись вам прямо, смотрите, переболеть или привиться отечественной? Лучше уж привиться отечественной, потом будете прививаться зарубежной, когда это все разрешится, вот и все. Все из-за бабок, как говорил покойный Задорнов, пишет Иван. Все да не все, потому что нужно понимать, на чем государство зарабатывает. Государство зарабатывает на вас, и государство очень много тратит на ваше лечение от коронавируса. Я эту же схему объяснял, все умные люди поняли, если вы не умные люди, то я могу вам еще раз объяснить. А все умные люди, пожалуйста, потерпите, может быть, это кого-то образумит из неумных. Значит, всем неумным людям объясняю. Государство вкладывает в среднем до того момента, как вы начнете этому государству в виде налогов отдавать деньги, в вас 10 миллионов рублей. В среднем 10, пока вы растете. За всю свою жизнь вы государству отдаете в среднем примерно 20 миллионов рублей. То есть государство на каждом человеке навар имеет где-то в два раза. Ну, типа 100% навара имеет государство на вас за всю вашу жизнь. То есть вас, вы выгодны. Вы отбиваете себя и еще и зарабатываете государству деньги. Этот вопрос решили. Что ваши, вы живые выгоднее, чем мертвые. Особенно, когда вы умираете в раннем возрасте. Это ужасно. Это значит, что у вас десятку вложили, а назад вы не отбили. Двадцатку. Ну, типа, да, вас вложили, 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 а вы взяли и померли от какой-то тупой болезни, потому что насмотрелись идиотских актеров, которые несут бредни. Ну, очень жаль, очень жаль. Вы не вернете бабки государству. И государство на вас не заработает. Все, вы поняли, что вы ценный человек. Вы платите налоги, это очень хорошо, вы молодцы, вы ценные. Да, более 40% налогов, на самом деле, с каждого работника идет в госказну. Вы платите 13, ну и плюс ваш работодатель. Не забывайте об этом. Все. Точка. Далее. Вакцина или лечение? Что выгоднее государству? Очевиднейшим образом вакцина. Это дешевле. Посмотрите, сколько стоит одна доза вакцины. И посмотрите, сколько стоит двухнедельное лечение где-нибудь в коммунарке. Естественно, вы не сможете даже этого сравнить. Ну, вот американцы считали, сколько лечение стоило у них. Ну, там, 70-100 тысяч долларов. Окей, пускай у нас это будет 35 тысяч долларов. Пускай, ладно, 30. Пускай 30 будет. Давай, у нас же дешевле рабочая сила. Пусть 20. 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов — это... Ну, курс плавает. Пускай это будет просто 1 400 000. Для того, чтобы вас вылечить из бюджета. На каждого. Вы скажете, нет, что-то ты дорого 20 тысяч долларов вылечить. 10. 700 тысяч рублей. Хотите 5 тысяч долларов будет у нас стоить? Все равно 350. А вакцина, ну, сколько она стоит? Да почти нисколько она не стоит. То есть намного проще и удобнее вас провакцинировать дешевле, чем лечить. Это потеря денег огромная вас лечить. Все ясно? Государству невероятно выгодно, чтобы вы не болели. Вы болеющий, вы, это убыток. Вы не болеющий, это достаток. Все ясно? Еще раз нужно это объяснить, эту элементарную логику, понятную любому бизнесмену. Любой бизнесмен это понимает, вообще любой. Не дебил, который сегодня открыл бизнес, а завтра прогорит и будет рассказывать о том, что 97% бизнеса всегда сгорает, потому что ты не бизнесмен был, ты просто был кретин, который деньги впустую потратил. Любой бизнесмен врубается. Насколько ценен человек на самом деле. И какие деньги из него можно извлекать. Правильно? Все же знают. Поэтому и богатеют те, кто использует чужую рабочую силу, правильно? А не сам работает своими ручками. Логично? А государство, когда вы ему платите налоги, что делает? Богатеет за счет чего? За счет того, что вы ручками своими и головочками своими работаете и ножками. Вот уж прикол. Вы — это нефть. Вы — это газ. Вы — это невероятно хороший, доступный, понятный и выгодный ресурс. Вы — ресурс государства, в том числе и финансовый. Вы — вклад государства. Государство вложило 10 и забрало 20. Понимаете? А если вы еще и не козлина тупой, то не 20, а 30,
а то, может, и 40. Потому что вкладывают-то во всех одинаково примерно. Но кто-то становится ведь человеком, который приносит в бюджет огромные бабки. Представляете? Посмотрите, сколько вы налогов платите.
Маленькие налозочки, да?
И посмотрите, сколько платит человек, который создал какую-нибудь... Не наворовал! Не наворовал, а создал реально какой-то хороший бизнес. Посмотрите, сколько он платит налогов, если он от них не уходит. Это такие деньги, что мама не горюй. Асфальт в 4 слоя можно положить везде. Вы выгодны государству. Вы нужны государству. Вы — это хороший ресурс и хороший заработок. Все понятно или не все понятно? Уж я не буду говорить о том, что когда вы работаете долго, деньги идут в пенсионный фонд, идут, а потом вы раз — вышли на пенсию и через неделю померли. Куда отправляются деньги из пенсионного фонда? Может быть, они возвращаются вашим детям? А нет. Поэтому вы должны жить как можно дольше, зарабатывать как можно больше, выплачивать налогов как можно больше и как можно позже выйти на пенсию, чтобы не успеть воспользоваться теми накоплениями, которые накопились. Вот в чем логика капиталистического государства. А не в том, чтобы от вас избавиться, идиотов. Потому что если государство от вас, идиотов, будет избавляться, оно будет просто терять бабки, которые оно вас вложило в те первые 18 лет жизни, которые вы бездумно проводили на дискотеках и попивая пиво, вместо того, чтобы взять книгу в руки и наконец-таки понять, что мозги тоже нужно тренировать, так же, как мышцы. Ну вот, понимаете, какое дело? Это как мышцы. Надо тренировать. А если не тренируешь, то и не работает. Понимаете? Атрофия происходит. Атрофируется мозг и не работает. И не склонен такой человек к аналитике. И сидит и думает, земля плоская, меня хотят вакцинировать и убить, я никому не нужен. Нужен. На вас классно можно заработать. И зарабатывают. И будут зарабатывать. Бизнесмены, государство, все остальные. И даже антиваксеры на вас зарабатывают. И даже когда вы помрете, на вас заработают. Я уже про этих людей говорил. Ну и на мне тоже, конечно, заработают. И на мне, конечно же, тоже заработают. Ты же говоришь, на вас. Как будто бы я небожитель какой-то. На мне тоже наварятся. Даже когда мы будем мертвые. Понимаете? Все равно мы будем чьим-то доходом, деньгами. Мы очень выгодные ребята. Все. Все понятно? Все. Замечательно. Основное лечение от ковида — это кислород. Он обходится для больного дорого, но на этом кто-то зарабатывает бабки, пишет Илона. Конечно. Поэтому, например, кто зарабатывает бабки на кислороде, может, например, вам рекомендовать ни в коем случае не прививаться. Потому что таким образом... У него этого кислорода купят еще очень-очень-очень-очень-очень много. Хотите, я вам назову тех, кто заинтересован в том... Вот я вам назвал похоронный бизнес, да? Производители неподтвержденных лекарственных средств, я имею в виду как неподтвержденных, не прошедших клинические испытания, которыми лечат у нас от ковида в итоге. Не буду их называть. Они рады тому, что вы не привились, а потом просто жрете горстями таблетки, которые стоят по 1000 рублей упаковка. По 6000 рублей были у нас лекарства здесь от ковида. Они рады? Я думаю, что они рады. Это фармкомпании? Да, это фармкомпании. То есть фармкомпании могут зарабатывать на тупых идиотах, которые не хотят привиться, а не только на тех, кто хочет привиться.
Получается, что да.
То есть фармкомпании вообще-то на тех, кто не хочет прививаться, зарабатывать-то могут больше? Потому что вакцинка, ну, 500 рублей, ну, 1000, ну, ладно, $30. Вот вакцина у американцев $30, да, 30. Ну, посчитайте $30. 2000 рублей. А вы когда болеете коронавирусом? Когда вы болеете? Сколько денег тратите? А? Тут и оно. И это тоже фармкомпании. И они на вас по-любому так и сяк заработают. Причем с лекарств они заработают гораздо больше. С чем я вас всех и поздравляю. И нас всех поздравляю. Поэтому прививайтесь, дорогие мои. Прививайтесь. Не давайте на вас слишком много зарабатывать. Далее рубрика про собак. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.